говорит Радио Свобода, программа «Время за рулем». Микрофон Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем рассказывать о легендарных европейских автомобильных конструкторах Фердинанде и Ферри Порше. В студии «Радио Свобода» историк автомобилестроения Николай Александров. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Мы в прямом эфире, во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашему гостю. И первое, я бы хотел, мы долго обсуждали тему программы, почему мы их назвали европейскими автомобильными конструкторами и вообще о чем мы будем сегодня говорить?
Сегодня мы будем говорить о биографии, о историческом пути клана Порше, Фердинанде Порше, его сыне Ферри Порше, их конструкциях автомобильных.
И о легендарных автомобилях.
А также о тех загадках, которые, так сказать, эта семья оставила для историков.
В Советском Союзе говорили, прошел сложный и противоречивый путь.
Да? Это так.
Скажите, пожалуйста, мы все-таки договорились не называть его немецким автомобильным конструктором, да? А все-таки мы говорим, что Фердинанд Порше был европейский. Почему?
Начнем тогда с самого начала. Фердинанд Порше родился не в Германии. Фердинанд Порше родился в Австро-Венгерской республике. Причем в той ее части, которая называлась Богемия. Богемия сегодня это Чехия.
А вообще тогда-то, если в 1875 году еще все-таки была не республика.
Не республика, да, Австро-Венгрия, конечно, прошу прощения. В Австро-Венгрии. Вот, и...
Эрцгерцог Фердинанд,
наверное,
в честь него и назвали, да, Фердинандом.
Он родился 3 сентября 1875 года в деревушке, которая носила двойное название. Одно название австро-венгерское, Мафередорф.
Мафередорф.
Мафередорф, да. И второе название чисто чешское, Люберец. Причем, что интересно, это совсем недалеко от сегодняшнего концерна «Шкода» в городе Младоболеслав. Буквально 30-40 километров на северо-восток от Младоболеслава.
Который принадлежит Volkswagen, который, Порше, да?
Да, но про маму Фердинанда Порше ничего не известно. Кто она такая, история не сохранила этого, а сам он не стремился писать биографии, мемуары. Но очень известно про отца. Отец был Антон Порше. Это очень известный медник, ремесленник.
Медник. У него крупная довольно мастерская, производство.
Очень крупное производство. Он выпускал сковородки, кастрюли. Если помните, когда мы говорили про Августа Хорьха, он был сын кузнеца.
Да.
А это сын медника. То есть вот это примерно где-то ремесленники они были.
Но их дети, характерно, что были оба и Август Хорьх, и Фердинанд Порше, были очень талантливыми в математике, физике, химии, и ребята сразу новую технику, которая тогда у всех на устах была, пытались сделать сами.
Да, но и тот, и другой поработали некоторое время в мастерских отца.
И культуру вот этого вот
обработки металла они поняли. Но из-за того, что вот он родился на территории Богемии, отца звали Антоном, имя, как вы понимаете, совершенно для немецкого языка не характерно.
Да и фамилия Порше.
И фамилия не находит аналогов. И сегодня другого-то человека, кроме родственников клана Порше, не найдешь с такой фамилией. Поэтому его происхождение, национальная принадлежность совершенно не определена.
Но надо сказать, что он скорее принадлежал, но он же потом уехал в Австрию, да, после Чехии?
После Чехии он уехал в Австрию.
Это все равно в рамках Австро-Венгерской империи.
Тут получилось так. Поработав в мастерской, он понял, что медное дело не по нему.
Ему это не интересно.
Слишком примитивно, да. А в это время интенсивно развивалась электротехника, как наука.
Это было вообще передний край.
Передний край, да. И это было интересно, непонятно, незнакомо. И Фердинанд Порше, будучи юношей, сам начинает читать книги по электротехнике. Тут, опять же, еще одна загадка. Некоторые источники утверждают, что Фердинанд Порше якобы закончил университет в Рейхенберге. Во-первых, Рейхенберг, это надо посмотреть, какой это город маленький. в Чехии сегодня, что там никакого университета в принципе не было.
И быть не могло.
И быть не могло. Во-вторых, нужно иметь в виду, что звание инженера было чрезвычайно почетное, и после окончания этого университета нужно было носить обязательно форменный сюртук и фуражку.
Очень красивый в России.
Очень красивый в России, да. Нет ни одной фотографии, где бы Фердинанд Порше был в фирменном инженерном сюртуке.
То есть, скорее всего, все-таки он не получил высшего образования.
Он не получил. Также нет нигде, так сказать, ни фотографий, ни его дипломов университетских. То есть он самоучка. Это одна из, так сказать, превалирующих версий, наиболее достоверных. И когда он заканчивает самообразование, то он покидает родную Богемию и уезжает в Вену, где устраивается на фирму Bella Egger & Company. А они как раз занимались разработкой различных электротехнических устройств, и в первую очередь электромоторов.
Да, и вот это нам надо сказать, что очень интересно, что Фердинанд Порше начинал как специалист по электричеству. И вот надо сказать, что практически всех великих немецких конструкторов, и Даймлера, и Майбаха, и Бенца, отличало очень широкое образование. Что это были люди, которые, тот же Майбах там с Сименсом пытались сделать зажигание, увидел, что Сименс зажигание делает плохо.
Да.
Все, что возможно, взял у Сименса и сам продолжал работы с инженерной электротехникой.
Да, но у Фердинанда Порше была очень интересная особенность. Он никогда не забывал те знания, которые он получил, где бы то ни было.
Но они фундаментом были для следующего.
Они фундаментом. То есть даже вот работа его в медной мастерской у отца, вот технология обработки листового металла, как делают сковородки, это потом пригодилось в изготовлении алюминиевых кузовов гоночных автоюнионов.
Значит, и вот он теперь, он работал в электротехнической фирме, проработал он там сколько лет?
5 лет.
5 лет. То есть он, в принципе, был классным уже электроинженером.
Он свои теоретические знания, которые он на самообразовании получил, так сказать, проверил на практике. Он посмотрел, как и из чего состоят моторы, что такое электропровода, что такое предохранители, выключатели и так далее, и так далее, и так далее.
5 лет.
5 лет.
Это у него университетское образование.
Это у него было университетское образование. И после этого, по прошествии этих 5 лет, когда он понял, как отдельные устройства электротехнические работают и из чего состоят, он переходит на фирму Лонер.
Это вот тоже в Австрии?
Да,
в
тоже
Вене.
В Австрии. А это было такое придворное, высокопоставленное, очень мощное предприятие, престижное, где он как раз занимается уже автомобилестроением.
То есть, и что поразительно, что первый автомобиль, который он сделал, был, как мы бы сейчас сказали, гибридный автомобиль.
Да, причем он существовал у него в нескольких вариантах. Значит, первое, что он сделал, он оттолкнулся от того, что...
Это какой год гибридный автомобиль? 1899?
Ну, в 1900 году этот автомобиль был уже представлен на Парижской выставке автомобильной, и он наделал там много шуму.
Смотрите, это давайте вот сделаем вот такой маленький эпизод. 1900 год.
Да.
То есть, вот, например, сейчас подается как, ну, вот знаете, чудо техники, это реально, там, Lexus 400H, гибридный автомобиль. Так вот, Фердинанд Порше сделал действующий автомобиль, который ровно 107 лет назад вышел. Причем автомобиль был, у которого были...
Это был одноместный автомобиль с открытым верхом, кабриолет своего рода. Вот. Но у него не было мотора, который бы стоял под капотом. Мотор был в 2 передних колесах. То есть это был переднеприводный электромобиль. Каждое колесо...
Со своим мотором.
Со своим мотором. То есть на оси жестко сидел статор, а само колесо являлось ротором.
И как сейчас во всех огромных большегрузных самосвалах,
да?
В колесах моторы электрические.
В колесах электрические моторы. Но что интересно, он, зная, что аккумуляторов надолго не хватит, ну, максимум там километров 80 можно проехать, потому что емкость аккумуляторов еще была недостаточная, он сделал еще более гибридный автомобиль. Он поставил маленький двигатель внутреннего сгорания, который крутил генератор, и пыхтел, так сказать, дымком наружу. аккумуляторы подзаряжались, а от этих аккумуляторов крутились передние колеса.
Ну, ровно так же, как устроен сейчас Lexus 400H, что он сохраняет, ну, конечно, он сохраняет энергию и подзаряжает аккумулятор. Да. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу «Время за рулем». Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы рассказываем о легендарных европейских автомобильных конструкторах Фердинанде и Ферри Порше. В студии Радио Свобода историк автомобилестроения Николай Александров. Николай, значит, и так вот он, Фердинанд Порше,
причем я хочу добавить,
работает на фирме Лонера, да?
Да-да-да, но он вот с этими мотор-колесами электрическими начал работать в секрете от начальства, поскольку там родная схема была другой, а мотор-колесо это он в тайне от начальства
так,
делал.
Так можно сказать, что он придумал вот мотор-колесо, да?
Нет, мотор-колесо как таковое было придумано до него, но это был двигатель внутреннего сгорания, он применялся на мотоциклах, а вот электрический, да.
Это он, да?
Ну, кстати сказать, к изобретению самого Фердинанда Порше, как первооткрывателя, можно сказать, что электрический стартер, это тоже он.
Он придумал электрический стартер. Но это все говорит о вот его, то, что вы говорили, преемственность. Что-то он проработал на электротехнической фирме, и все отмечают, что блестящее вообще всегда для компании Porsche было исполнение электротехнических всех частей.
Да. У Лонера он проработал 7 лет.
7 лет?
7 лет, да. И следующим его этапом был не переднеприводный, а полноприводный, то есть 4 мотор-колеса. Но, к сожалению, этот автомобиль, так сказать, не пошел в серию, он был сделан в одном единственном экземпляре. Возникли некоторые там технические сложности, да. В общем, он остался незавершенным проектом. Но в этот момент, через 7 лет после работы у Лонера, он переходит в еще более крупную фирму, в Astra Daimler.
То есть это австрийское отделение компании Daimler, да?
Да, которое возглавлял сын Готлиба Даймлера Пауль.
И тут он уже стал просто автомобильным инженером.
Да. Более того, он стал не только автомобильным инженером, а ему Пауль Даймлер доверил автомобильное производство, руководство автомобильным производством.
А, то есть он стал, грубо говоря, главным инженером, да, автомобильного производства?
Да вот в том-то и дело, что он как бы не очень много в этот момент сам генерировал идеи, а
управляющим.
Совершенствовал уже имеющиеся автомобили. И в этот период в развитии гонок автомобильных, когда нужно было, чтобы автомобиль продавался хорошо, его нужно было показать на различных соревнованиях.
Но это всегда почти было,
практически
надо
всегда было, да. Но в этот момент это только начиналось.
Да.
До этого не было автомобилей, да. Вот. И в этот момент он увлекся и сам гонками.
То есть он сам был вообще приличным гонщиком, да?
Ну, приличным или неприличным, орденов и медалей, и призов он никаких вроде бы не получил.
Но в гонках участвовал.
Существует фотография, где он за рулем гоночного автомобиля.
Астра Даймлер. И следующие какие шаги его были в развитии?
Значит, работая на Астра Даймлере и воодушевленный спортивными успехами, в кавычках я поставил бы, своего товарища, наверное, Саши Калаврата, это был граф австро-венгерский.
Саша Калаврат?
Саша Калаврат, гонщик очень известный, с большими причудами.
И он для него стал создавать автомобиль?
Он создал для него автомобиль Саша. Он назывался Саша. Это был гоночный автомобиль, покрашенный в поросячий розовый цвет.
Но он любил вообще таки всегда шокировать публику.
Дело в том, что Калаврат, выставляя автомобили на гонки, каждый раз их как-нибудь украшал. Один раз гирляндами лука, картошкой, чесноком. Во второй раз, когда спортивные судьи пришли осматривать автомобиль перед стартом, за водительским сиденьем, за рулем обнаружили огромного похрюкивающего Борова. Вот, кстати сказать, розовый цвет оттуда и пришел. на этот автомобиль. Это так маленькое издевательство было. А, кроме того, однажды там трубочиста украшали, как вот сегодня на выставках девушки там в мини-бикини. У него трубочисты стояли.
Значит, то есть он все время пародировал вот пародировал, такие классические шаги.
Да.
Маркетинг.
Но Коловрат со своей славянской фамилией и славянским именем, видимо, он чех был, вот, он был очень известным кинопромышленником.
Ага.
Вот, и он имел очень большие деньги, он мог позволить себе частую смену автомобилей.
А он вообще настоящий, он был настоящим гонщиком, да, автогонщиком?
Гонщик-любитель.
А, он любитель был.
А в то время гоночный автомобиль мог иметь нанятого гонщика-водителя, да, а представлять какого-то промышленника-магната. То есть магнат мог купить и посадить гонщика.
А он сам ездил?
Да, Коловрат ездил сам.
А он побеждал в каких-то гонках?
Побеждал, во многих.
На, вот, на машинах Porsche?
На машинах Porsche вряд ли. Он на других каких-то
на
машинах,
дороге.
На каких-то
но
других.
Но Porsche ему делал машину, да?
Вот, и однажды даже в то время на соревнованиях была очень интересная история. В каждой машине сидела по контролеру. Останавливаться по маршруту было нельзя. Контролеры были людей графских всяких кровей, преклонные.
Купить их нельзя
было. В туалет сходить было нельзя. Потому что только от старта до финиша, без единой остановки. Малую нужду иногда справляли через борт, а сзади ехал господин Коловрат, кинопромышленник, с первыми кинокамерами, и все это фотографировал. То есть это вот такой человек.
Следующая компания, в которой работал Porsche.
А вот дальше Фердинанд Porsche как бы поработал в Даймлере. А потом он вообще ушел из фирмы Daimler и образовал собственное конструкторское бюро. Тут, конечно, большой период.
Но он был, в общем, немолодым, он был уже тогда немолодым человеком, да? И вообще-то это был очень сильный ход, да?
Но его заслуги в конструкторских инженерных решениях были оценены по достоинству, потому что его, человека без образования... В 24-м году, сейчас я уточню, по-моему, ему было присвоено звание почетный доктор наук.
Технических.
А тогда не подразделялось. Почетный доктор наук.
Но надо сказать, что для него это он, может быть, выше всех наград, которые он получил, он ценил вот это звание. Потому что он был человек, которого для него то, что он не получил официального образования, и то, что он стал доктором, это вот очень важная такая черта.
Да. Август Хорх все-таки получил это звание после того, как он закончил университет технический в Медведе. А, извините, образования у Фердинанда Porsche никакого не было. Кстати сказать, мы пропустили один важный момент. Почему же он назван был Фердинандом?
Да.
Вот, ведь Фердинанд в фамилии Porsche играла очень большую роль. Дальше и сын его стал Фердинандом, и внуки стали Фердинандами. То есть это не случайное. Но история умалчивает, и тут есть гипотеза только, что это было, так сказать, дань Австро-Венгрии, поскольку многие австро-венгерские герцоги носили имя Фердинандов, и поэтому, может быть, я не уверен, но это была любовь к Австро-Венгрии, где он родился.
А в каком году он, собственно, бюро организовал, вот, Фердинанд Porsche?
Фердинанд Porsche основал свое независимое конструкторское бюро в 31-м году.
Да, это как раз...
Если точно, 25 апреля.
Да, это время вообще тяжелые времена для всех автомобильных немецких фирм. Это, так сказать, время кризиса. И характерно, что он решается на этот шаг, и он начинает работать со многими компаниями.
Да, как частный предприниматель. То есть он как частное конструкторское бюро. Причем на, так сказать, дорожных указателях, которые вело, было написано «Доктор почетный Фердинанд Porsche». Это он указывал даже на дорожных указателях, что вот у него такое научное звание. Вот. И первый заказ, который ему поступил, был заказ от НСУ, от фирмы НСУ. Вот. А фирма НСУ, это была известная мотоциклетная фирма, которая всегда завидовала другой фирме мотоциклетной, ДКВ, которая успешно выпускала не только мотоциклы, но и автомобили.
Маленькие автомобили.
Маленькие, да? Автомобили, примерно с теми же двигателями двухтактными. Но у фирмы НСУ не было такого, они только мотоциклы. Но экспортные, так сказать, автомобили ДКВ шли и на поставки за рубеж. экспорт был. Приносил очень большие доходы. Была самая популярная довоенная марка, мотоциклетная, автомобильная, немецкая. А НСУ такими успехами похвастаться не могла. И они заказали Фердинанду Порше сделать автомобиль НСУ.
И он его сделал?
И он его сделал.
А в серию они его не запустили, по-моему, да?
Или запустили? Они сделали их, этих автомобилей всего лишь две штучки.
Ага.
Значит, это был абсолютно внешний точный прообраз Volkswagen Жука. То есть это вот первая разработка, это вот еще до заказа от Гитлера был НСУ автомобиль. Это был заднее расположение мотора. Кстати, вот про автомобиль США, вот этот розового цвета, это был единственный автомобиль с передним расположением мотора.
Который он сделал.
Который он сделал. А вообще... Больше у Porsche никогда не было ни в одной конструкции переднего расположения мотора.
То есть мотора. Он всегда, ну как, он смеется, как у нас в Запорожце, да? Но вот это конструкция Porsche, потому что он считал, что привод шел на задние колеса, и удобнее было, естественно, трансмиссию можно было легче.
Это была его фирменная фенечка.
То есть от которой он не отказался практически никогда.
Ну, у автомобилей ДКВ переднеприводных тоже была очень короткая трансмиссия, но мотор стоял спереди. А у Porsche во всех автомобилях стоял только сзади. Но это объясняется, почему переднее расположение автомобиля. Этот автомобиль-то был все-таки не его,
да.
А Астра Даймлера.
Ну, понятно, да. То есть, в принципе, ему во многом диктовали условия.
Да.
Но НСУ это была важная модель, и это можно сказать, что это чуть ли не первая самостоятельная разработка Porsche, где на него уже никто не давил, да?
Да, это был концепт. Это был чрезвычайно похожий автомобиль с фольксвагеновским «Жуком». Он имел немножечко другую конструкцию в тыльной части, и он, конечно, назывался еще никаким не Volkswagen Жук, не КДФ, он назывался проект 32.
Да,
то который... есть проект 32-го года.
Понятно. И мы плавно переходим к тому времени, когда нацисты приходят к власти в Германии. Это вот когда мы говорили, что судьба Фердинанда Порше была сложной, да. И противоречивой, пока не видно. Пока мы видим судьбу выдающегося немецкого инженера.
Который идет собственным путем.
Который идет собственным путем, который работает в разных компаниях. Кстати, опыт, который он получил в Австро Даймлер, опыт рубководства помог ему руководить собственной фирмой. То есть не инженерной.
Ну, фирма-то была маленькая, там было несколько конструкторов. И, в общем-то, они не обязаны были сами превращать этот свой проект в металл.
Понятно. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня, сразу после сводки новостей, в 16 часов, программа «Мифы и репутации». В ней пасхальные мотивы в русской литературе. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов. Повторы в час ночи, в 5 часов утра, пасхального воскресенья и чистый понедельник. А мы продолжим разговор о легендарных европейских автомобильных конструкторах Фердинанде и Ферри Порше после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
У восточного побережья Китая сегодня столкнулись два грузовых судна. По сообщению агентства Синьхуа, одно из них китайское, другое камбоджийское. Камбоджийское судно затонуло. 20 членов его экипажа считаются пропавшими без вести. На Жайюртовском районе Чечни в перестрелке с моджахедами погибли милиционеры и военнослужащие батальона «Север» внутренних войск МВД. В Красноярском крае прошли обыски в избирательных штабах Союза правых сил незадолго до выборов в Краевое законодательное собрание. Как сообщил лидер СПС Никита Белых, работа штабов полностью блокирована. Власти обвиняют СПС в попытках подкупа избирателей. Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Пасхи, Воскресение Христово. В этом году день празднования Пасхи совпадает у христиан различных конфессий. Власти Ирака заявляют, что Иран не пустил в свое воздушное пространство самолет иракского премьер-министра Нури аль-Малики, направлявшегося с визитом в Японию. Как сообщил советник премьера Садик Рикаби, иранская сторона не привела никаких причин своего отказа. В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали не менее 20 человек. На юге Афганистана в результате взрыва бомбы погиб военнослужащий войск НАТО. Еще один был ранен. Командование международных сил не сообщило подробностей. США отвергли утверждение иранского дипломата, захваченного в Ираке в феврале, который заявил после освобождения, что Среди тех, кто его пытал, были сотрудники ЦРУ. Представитель Белого дома заявил, что США не причастны к похищению Джаляля Шарафи и назвал его утверждение пропагандистским спектаклем. В Бишкеке растет число участников голодовки, которую проводят на площади перед зданием парламента активисты оппозиционного движения «За достойное будущее Кыргызстана». Сейчас в акции участвуют 83 человека, они требуют отставки президента страны Курманбека Бакиева. В Киеве несколько тысяч сторонников правящей коалиции провели акцию протеста. Они потребовали от президента Украины Виктора Ющенко отменить указ о роспуске парламента.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. И тема нашей программы, продолжаем мы ее, легендарные европейские автомобильные конструкторы Фердинанд и Ферри Порше. Пока мы только о Фердинанде Порше, а Ферри Порше, его сын, пока он еще юный, но уже принимает участие в работах отца. В студии Радио Свобода историк автомобилестроения Николай Александров. И вы можете нам звонить по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звоните нам прямо сейчас 8 800 200 ровно 2212. Я хотел бы, вот перед тем, как мы перейдем к созданию концерна Volkswagen, да, и очень интересной страницы в жизни Фердинанда Порше, да и всего, наверное, автомобилестроения в мире, надо сказать о визите Фердинанда Порше в СССР. Его пригласили в СССР.
Да, история была такая. Значит, про Фердинанда Порше прекрасно знали в СССР, знали его разработки. И в 1932 году целая большущая советская делегация от Министерства автомобильной промышленности приехала к нему в конструкторское бюро. Посмотрели, уехали назад, доложили. И вдруг его приглашают, Фердинанда Порше, в Москву, причем, видимо, с достаточно высокого уровня, где-нибудь, может быть, даже от Сталина, потому что ему был выделен персональный вагон, персональный состав.
Поезд, да?
Поезд, да, чтобы он приехал только. И он приехал. Ему показали все, за исключением, конечно, военных производств, да. Вот. И когда он все это посмотрел...
Он на заводе ЗИЛ, по-моему, был, да?
Был на заводе ЗИЛ, да. И когда он все это посмотрел, ему сказали, а не хотите ли вы у нас быть министром автомобильной промышленности?
То есть Фердинанду Порше предложили быть министром автомобильной промышленности России?
Он...
СССР.
СССР, да. То есть возглавить все автомобильное производство. Но выдвинули одно условие, что он должен был привести с собой все конструкторское бюро с семьями, с сотрудниками, то есть уже шарашка.
То есть, ну, тогда не шарашка, реально это схема капицы. Вот тогда да. Они-то понимали, что один человек, тут не было специалистов, они хотели получить не только умную голову, но и целый огромный коллектив, да?
Да, но они, конечно, создали бы здесь персонально Фердинанду Порше все условия для работы, но Фердинанд Порше отказался. Он не хотел отвечать за, так сказать, судьбы своих сотрудников. Он не мог взять на себя такие обязательства. И он отказался. Он уехал туда и, конечно...
стал министром автомобильной промышленности фашистской Германии.
Нет, не стал. Не стал. Нет, не стал. Но, так сказать, со спецорганами фашистской Германии он много очень побеседовал.
По поводу его поездки в СССР?
Да, его, конечно же, допрашивали.
Понятно. И вот он приехал, и скажите, а вот сама идея Volkswagen, кто к кому пришел? То есть Porsche пришел Гитлеру, или Гитлер ему заказал сделать народный автомобиль?
Гитлер очень был хорошего мнения о Фердинанде Порше. То есть наслышан был о нем хорошо.
Хотя ездил он в основном на Мерседесах.
Да. Причем на Кюбельвагенах.
На Кюбельвагенах,
да. Вот. И он его однажды в 1934 году вызвал к себе и сказал, нам для поддержки, так сказать, партийного строительства в Германии нужно осчастливить каждого немца. Это можно сделать только таким путем, что нужно создать народный автомобиль, Volkswagen. Volkswagen переводится как народный автомобиль, который бы стоил 999 рейхсмарок, самым дешевым был, и который можно было бы купить в кредит. Тогда Фердинанд Порше взял салфеточку, в ресторане они сидели, и нарисовал на этой салфеточке свой незавершенный проект автомобиля НСУ, который не пошел в серию. Вот, и говорит, а вот такое вот сделать. Ну, перед у него был совершенно у этого автомобиля похож на то, что пошло потом в серию. А зад был такой немножко квадрат. Гитлер подправил этот чертежик и расписался. Да, мне это нравится, Гитлер. Вот, и этот автомобиль пошел, так сказать, в серию.
Значит, это был создан концерн Volkswagen, да? То есть...
Он был специально создан в городе Вольфсбурге, строили специально, Гитлер отпустил на это.
Серьезные средства.
Очень серьезные.
И он был главным инженером и главным акционером, да, в Porsche?
Porsche там был всем.
На этом концерне?
Да.
То есть, реально, у истоков концерна Volkswagen стоял Фердинанд Porsche?
Реально стоял Адольф Гитлер.
И Фердинанд
Порше. Вот, ну, хотя бы Фердинанд Порше свою, так сказать, предыдущую конструкцию взял. Вот.
Ну, это вот тоже для него характерно, да. Что он никогда незавершенные разработки
не бросал.
Не идеи бросал. Не уложились.
Да. Дальше я, честно говоря, не хотел бы распространяться про Volkswagen, потому что это отдельная тема, но автомобиль пошел, а Фердинанд Порше получил еще один заказ от Гитлера. Вот, это создание гоночных автомобилей «Автоюнион».
Это «Автоюнион» принадлежало к вот этому четырехкольцовому...
Ауди. Вот, дело в том, что фирма «Мерседес», которой благоволил Гитлер, она должна была с кем-то соревноваться, и не только с различными итальянскими гоночными автомобилями. А фирма «Автоюнион», ну, своих хороших гоночных автомобилей не имела. Вот, и поэтому для поднятия престижа спортивного страны, что наши автомобили во всем мире лучше, они так и получились лучше в предвоенное время.
То есть без конкуренции время. Нельзя?
Никоим образом.
То есть это тоже был проект рейс-канцелярии, да, что создание альтернативного гоночного автомобиля?
Да. И Фердинанд Порше создал автомобиль, «Автоюнион», тип А сначала, потом тип Б, С.
Это алюминиевые сигары вот эти, да?
Они не только сигары, были и плюшки.
Были и плюшки, да.
Значит, это были всегда двигатели, опять преемственность Фердинанда Порше, с задним расположением двигателя. Это были 12- и 16-цилиндровые моторы, очень мощные. Вот. И опять же вспомним, как папа делал сковородки, чеканил. Легкие алюминиевые корпуса. Формула тогда спортивная предусматривала, что автомобиль вместе с мотором, с рамой, с колесами не мог весить больше 750 килограмм.
А, то есть очень жесткая на вес была.
Да.
И поэтому он фактически был как из самолета по авиационным технологиям сделанный.
Практически, да.
Практически, и как «Автоюнион» удавалось бы обгонять «Мерседеса»?
В 80% случаев, да.
Да что, вот так, да. То есть они в действительности создали не просто конкурента, а конкурента, который превзошел.
Да. И в разработке этого проекта участвовал и сам Фердинанд Порше, и уже к этому времени подросший Ферри Порше, и Эберан фон Эберхорст, который в фирме Порше проработает до 63-го года, уже потом у сына Ферри.
А кто он был?
Он был конструктором.
Тоже конструктором.
Тоже конструктором. Но я вот в этот момент хочу закончить, потому что «Автоюнионы» брали очень много гран-при, и перейти к военной деятельности Фердинанда Порше.
Ну, давайте, да. Ну, там надо сказать еще просто одну такую реплику, что, конечно, гонщики тогда, это были как, не знаю, космонавты в эпоху Гагарина, как Розенмайер, его, например, знали все. И эти люди, в общем, были абсолютными звездами.
Абсолютными звездами, и они в Германии, честно говоря, и по сей день таковыми являются. Их помнят, вся символика, которая с ними связана, до сих пор, так сказать, на слуху. Но...
И вот теперь мы к военной теме переходим?
Они как бы... Сейчас перейдем. Значит, к военной теме мы сейчас перейдем, опять же, от гонщиков. Значит, был так называемый Бергмайстер, более даже популярный гонщик «Автоюниона», чем Бернд Розенмайер, Ганс Штюк.
Ганс Штюк его звали?
Ханс Штюк.
Да.
Да. Почему он Бергмайстер? Он очень много горных гонок выиграл.
Берг, да.
Вот.
Горный король, как говорят.
Да. И гонщики «Автоюниона», они являлись как бы еще и кумирами Люфтваффе.
То есть летчиков, авиационные.
Военно-воздушных сил, да. Поэтому, когда в 43-м году в самом разгаре была война с Советским Союзом, Ганс Штюк написал для поддержки летчиков книгу, которая отпечатана была в штабе военно-воздушных сил Германии в Берлине, и сюда завозилась и распространялась среди летчиков. Она называлась «Человек... люди за мотором». Но самое интересное, что по конструкции гоночных автомобилей «Автоюнион» сам Ганс-Штюк никогда не сидел сзади мотора, он всегда сидел впереди мотора. Но тут нужно было, так сказать, летчиков поддержать. Летчики сидят всегда позади мотора. И вот начинается война. Значит, первое, что делает Фердинанд Порше, первые заказы, это недоделанный, недооснащенный еще автомобиль Volkswagen, который в мизерном количестве поступил к народу, так и не став народным автомобилем фактически, переоборудовать его на военные рельсы. Он его делает из него Кюбельваген, то есть вездеход, плавающий вездеход, амфибию. Также из
полноприводный,
него...
да?
Полноприводный. Также из него делается маленький танк, на котором ставится крупнокалиберный пулемет или мелкая пушечка. И вот эти вот вездеходы в вермахте очень и очень пользовались большой популярностью. Их было много выпущено. Фактически фирма Volkswagen полностью стала на военные рельсы. А Фердинанд в Порше получает новый заказ. Надо бы поднять танковое хозяйство. И вот тут его ожидало самое большое, так сказать, разочарование. Он начал соревноваться с фирмой «Хеншель». Вот, и там на конкурсной основе как бы Гитлер должен был выбрать танк, который пойдет. Танков-то Германии не хватало, честно говоря.
Да и они были не очень качественные.
И они были не очень качественные. Но как Гитлер, так и Фердинанд Порше, они гигантомании были очень склонны. То есть очень тяжелый, очень большой, очень мощный. Задавим всех. Танки назывались истребитель танков, штурмгешюцы. Вот. И Фердинанд Порше не смог остановиться и пойти традиционным путем. Он начал играть с моторами. Он первое поставил дизель с воздушным охлаждением. Потом поставил электродизель, так называемый. Это, так сказать, привет фирме Лонера. Вот. Третий у него был X-образный, то есть не V-образный, а X-образный мотор.
Да.
Тоже с воздушным охлаждением. В общем, с Тигром с индексом P Porsche он ничем не закончил, фирма Хеншель выиграла.
То есть надо сказать, что у Фердинанда Порше были и поражения.
Были поражения.
Вот это одно из его поражений.
Его
вот...
поражения были именно как раз на военном поприще. А в архиве Министерства обороны в Москве лежит вся документация, касающаяся, техническая документация, с подписями Порше, кстати сказать, с оригиналами, заседания технических комиссий по созданию 90 танков с названием «Элефант», которые также в армии получили название «Фердинанд». Какая сталь? Чего? Куда? На какой завод?
Вы читали это, да?
Я читал в московском, да, это вот на метро Войковское. Вот, создавались очень тяжело. Никакой истории в Великой Отечественной войне для нас, а для немцев...
Для нас, слава богу.
Да, не сыграли, потому что из 90 выпущенных этих танков, там примерно 15-20 танков ушли в Италию, остальные попали на Курскую дугу. В Курской дуге они были все, или почти все уничтожены.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы рассказываем о легендарных европейских автомобильных конструкторах Фердинанде и Ферри Порше. В студии Радио Свобода историк автомобилестроения Николай Александров. Николай, ну, война закончилась, и член Национал-Социалистической партии Германии Фердинанд Порше и его сын, то есть он вступил в партию, да? То есть, но, судя по всему, он не был все-таки таким вот нацистом убежденным. Он, как в Советском Союзе, в партию вступали, чтобы занять руководящую должность, да?
Да, 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 чтобы легче реализовывать свои инженерные проекты. Но еще одна неожиданность, неприятность у Фердинанда Порше была, это его танк «Мышонок», который, так сказать, вообще был сделан в мизерном количестве. Это был как бы 200-тонный бункер на гусеницах. Он вообще закончился ничем. Но когда кончилась война, Фердинанд Порше быстро бросает все свои дела и бегом, захватив семью, исчезает в маленькой австрийской деревушечке.
То есть он бежал из Германии,
ну,
да?
Ну, фактически он бежал.
И что, его попал во французскую оккупационную зону, да?
Он попал во французскую оккупационную зону, и его берут как бы в плен. Он некоторое время сидит там в сортировочных...
В лагерях с сыном Ферри, да?
С сыном Ферри, да. А потом его берут в плен, увозят в Париж, и он работает на французском заводе. Сейчас вот я вот все время путаюсь, на каком же заводе он работал. Он работал...
Не на Рено?
На Рено.
То есть, он, значит, он смог быть одним из ведущих конструкторов и Рено, да?
Да, но он там проработал как бы 22 месяца. И вот есть такая известная очень фотография, она многократно публикуется, когда Фердинанд Порше с грустным удивительным взглядом смотрит сквозь баранку руля. Вот, это сделано как раз на заводе Рено. Но он там работал не только для Рено, вот, но и для Ситроэна. Вот.
То есть французы и он, и сын, но сына потом отпустили, Ферри,
ну,
да?
Я не знаю, что он там такого гениального наработал. По-моему, он там особенно идеи не генерил. Ему понятно. Это не нравилось.
И вот тут начинает,
плен есть плен.
Начинается эпоха Ферри Порше, да? Что да, он, Ферри, его первым отпускают, да,
его отпускают, из лагеря? Да, его отпускают вперед. А папе пришлось отсидеть там как бы 22 месяца, то есть, ну, почти 2 года.
Да.
Вот, причем эти 2 месяца, 22 месяца оказались достаточно сокращенным сроком, поскольку...
За сотрудничество с нацистами, фактически, да?
Да, хотя ни один танк его не получил такого гигантского для немецкой... Для немецкой армии какой-то большой роли не сыграл. А автомобили Кюбельваген, ну что? Ну, это был вообще-то изначально мирный автомобиль. Но так получилось.
Не, ну тут,
и нацист
тут...
он был такой условный.
Да, но отсидел, но если... реально.
Отсидел реально, но не в тюрьме, а на заводе.
Да, в шарашке. Вот он как раз работал в шарашке.
И вот когда сына выпустили, сын еще должен был собрать средства, чтобы оплатить выкуп.
И собрал.
Собрал. Но как собрал? Он начал выпускать автомобиль. Для этого он, вернувшись в Австрию, строит на пустыре деревянный сарай, огромный. В ширину он, я не знаю, там метров 50 был, а в длину, наверное, метров 150.
То есть он реально вот так возрождалась фирма Porsche, в деревянном сарае.
В деревянном сарае. И в этом сарае он создает свою первую модель 356-ю Porsche. Она еще не имела никаких эмблем. Там какой-то треугольничек на капоте Porsche было написано. Это был полностью автоюнионовский рекорд-ваган, приплюснутый, который я сказал, не сигар, а приплюснутый.
Плюшка.
Плюшка. С задним расположением двигателя. Сзади у него стоял мотор от Volkswagen с воздушным охлаждением, боксер-мотор. Вот. И с кузовом, склепанным из алюминия по папиным технологиям, еще, извините, от... Богемии.
Ну, мы сейчас послушаем. Вот Евгений из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Евгений.
Здравствуйте.
Здрасте.
Благодарю вас за интересную передачу. Я не хочу согласиться о том, что военная разработка Porsche не имела значения. Я хочу остановить ваше внимание на вот этом тягаче. У него передняя ось была колеса, а задняя гусеницы. И по дорогам России огромное значение этот тягач имел значение. Кстати, в советском разработке тоже был такой вот типа тягач ГАЗ-АА, тоже впереди колеса, сзади гусеницы. И вот этот тягач по русским дорогам прекрасно ходил, а у нас вот не получило разработки вот передачи.
Спасибо, Евгений, это очень, очень спасибо вам за важное такое интересное замечание.
Ну, я просто должен сказать, что этот тягач, он мог выпускаться совершенно различными фирмами, наибольшее распространение получили эти тягачи двухосные сзади, трехосные сзади и так далее, с гусеничным ходом. Мерседес. Мерседес, это не принадлежало к разработке Фердинанда Порше.
Да? Нет. Ну, ничего, ну и так дальше. Итак, вот гараж у нас, и вот у нас есть огромный деревянный гараж, в котором Ферри Порше, выкупив отца, начинает...
Нет, вот продав первые 50 автомобилей, первые 50 вот этих вот автомобилей...
Порше.
Порше 356, он, наконец, набирает деньги, чтобы выкупить отца. И отец приходит... И, честно говоря, уже отец не принимает в выпуске после военных автомобилей никакого участия. Он уже сломлен, он уже в преклонном возрасте. В 51-м году он вообще умирает. Нянчит внуков.
То есть, но надо сказать, что Ферри был верным продолжателем идеи отца. И вот он прилежным учеником, и в нем фактически воплотил мечты своего отца в автомобилестроении. И сам внес очень много.
Да, но ведь 356-й Порше был самой примитивной моделью. В том смысле, что у него мотор был от Фольксвагена. То есть это был дешевый мотор с воздушным охлаждением. Кузов имел конструкцию родстера, то есть даже ни малейших намеков на крышу не было. Плостенький козыречек такого, а то иногда и вообще без козыречка, из оргстекла, вот переднее стекло водителя, и только алюминиевый корпус. То есть вот нужно было придумать что-то. Но автомобиль получился удачным.
И дешевым.
Дешевым. И спортивным, и с хорошей аэродинамикой. И он был, так сказать, настолько неожиданный дизайн имел, что он пошел в серию и пользовался большим очень спросом.
И следующий, какой вот тот шаг был Ферри сделал, когда вот автомобиль Porsche стал автомобилем Porsche, о котором мечтают все топ-менеджеры?
Ну, 3 сентября 50-го года Фердинанду Porsche-старшему исполнилось 75 лет. В 51-м году он умирает, а сразу после фирмы смерти отца и вот регистрируется фирма Porsche AG.
То есть они переезжают в Штутгарт.
Да. Они переезжают в Штутгарт.
Из Австрии.
Да. И там начинается уже. К ним приходят, кстати, некоторые руководители новые из Volkswagen бывшего. Вот, и они уже делают автомобили других модификаций. И в конце концов, конечно, там был и Porsche 550 Spyder, и 356 GS, по-моему, он назывался Gran Turismo, а не Gran Sport, вроде бы GS, да, но Gran Turismo, и так далее, и так далее.
И ну конце... и Carrera возникает, да, они выигрывают на гонках в Мексике,
нет, да? Спортивные успехи там были потрясающие. И так вот продолжалось до 1963 года, когда появилась легендарная 911-я Porsche.
Да, сейчас мы... Михаил из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. У меня вот какой вопрос к Николаю, как к историку. Пусть он мне прояснит ситуацию, если он, конечно, владеет. Вот. Какие у нас за последнее время, ну или, может быть, в ближайшем будущем выйдут книги по советским автомобилям грузовым? Вот, допустим, я... АЗом, там, Я-3, там, Атулом, вот, автобусом, это довоенных, вот, и послевоенные, там, 157-е, там, 164-е, какие-нибудь там специализированные, типа, там, ПМ-10.
Спасибо большое, Михаил, понятно ваш вопрос, да?
Значит, к сожалению, вот таких книг для массового читателя я... В издательских планах не встречал. Я могу только порекомендовать обратиться к книгам издательства «За рулем», потому что энциклопедия грузовиков там была. А больше я даже вот и не знаю, кто бы что-нибудь издавал. В одном из издательств готовится книга, посвященная вообще российскому автомобилестроению. По-моему, она называется «Россия глазами первых водителей». Вот, но, по-моему, ничего не издается. Скажи, недооцененная тема.
Да, итак, Ферри Порше выпускает знаменитую 911-ю модель.
Да.
И что у нас дальше происходит? То есть вот с этой модели начинается мировая слава Порше?
Да, это... Да. Она получает очень большой... высшие оценки на парижском автосалоне. Вот...
Но и эта машина, вот тут я думаю, что огромную роль сыграл дизайн.
Да.
Вот все-таки дизайн и ходовые качества, вот эта машина, она стала, так знаете, признаком оригинальности, стала признаком, вот казалось бы, дизайн у нее такой, ну, в, 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 выразительный и нельзя сказать, что гладкий. Нельзя сказать, что он такой очень красивый. Он скорее более выразительный, чем красивый. И, конечно, замечательные ходовые качества для, да, для спортивного автомобиля.
Но, кстати, автомобиль-то стал опять переднемоторным.
То есть мотор...
Спереди?
Передвинули, 911
передвинули. Да, да. И, но это уже к папе не имело как бы
это
отношения.
Это уже сын, да?
Да, это уже сын. Вот, и потом уже это 911-я преобразилась в 912-ю Тарго. Это Тарго Флори, очень известные
гонки.
Гонки, да. Вот практически, можно сказать, на этом можно было бы и поставить на конструкторской-то линию точку. Вот, но сегодня я хочу сказать, что фирма Porsche продолжает жить, существовать прекрасно. Вот,
Ферри... Ее возглавляют вообще те же люди, фактически.
Да, но Ферри-то Porsche умер.
Не,
в 98-м
году. Семья Porsche.
Семья Porsche и Пих.
Но это Пих племянники. Это дочери Porsche.
По линии Луизы. По линии Луизы. Вот, и вот по телевизору я совсем недавно увидел информацию о том, что якобы фирма Porsche собирается закупать контрольный пакет акций фирмы Volkswagen, которую основал их отец.
Да, но тут что характерно, что если взять фирмы, которые делали серийные спортивные автомобили, ну, для массового употребления, относительно массового, то, пожалуй, Porsche единственная компания, которая не куплена крупным концертом.
Да.
Концерном Volkswagen купил в свое время и Bugatti, и Lamborghini, и Bentley, и так далее.
И Skoda входит в Volkswagen Group, и Audi входит в Volkswagen Group.
Но Porsche как компания...
Она вот, сохранила свою самостоятельность.
И да, тут, наверное, все-таки надо сказать, что вот самостоятельность самого Фердинанда Porsche, его наследники, сын, внуки и племянники, они сохранили. И это очень, на мой взгляд, очень ценно.
Но, возможно, политика фирмы Volkswagen была основана на том, что нужно было закупать те концерны, которые выпускали много автомобилей массовых, а фирма Porsche все-таки выпускала и немного, и эксклюзивных.
Но все-таки несколько миллионов автомобилей.
Ну, это было, выпустил, да.
Спасибо. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». В гость митрополит Тадеуш Кондрусевич, председатель конференции католических епископов Российской Федерации. Первый раз в эфире в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа. Спасибо. Мы прощаемся с вами. Я благодарю Николая Александрова за прекрасный рассказ о семье Porsche и о том, как делались легендарные автомобили.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий к противоборству сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.